Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. С удовольствием представляю своего сегодняшнего гостя. Игорь Виноградов, литературовед, главный редактор журнала «Континент». Добрый вечер, Игорь
Иванович. Добрый вечер.
Добрый вечер. Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент всюду «Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Знаете, я так получилось, что какое-то время назад я стал постоянным автором журнала «Континент». Там печатаются фрагменты моих радиопрограмм. Еще даже телевизионных программ, кажется, застали еще и телевизионные программы. И долгое время мне казалось, что это немножечко такое ретро, что люди читают, либо слушают это по радио, смотрят телевизор, либо, в крайнем случае, по интернету. Недавно я обнаружил значительное количество людей, которые даже за вот такой, я не говорю за такой нормальной литературой, хорошей русской литературой, но и за такого рода новостями тоже ходят в журнал «Континент». Я начал спрашивать, и обнаружилось, что журнал «Континент» вовсю читают, значит, что он даже есть в библиотеках. Это для меня было неожиданно и приятно, должен сказать, потому что для меня, как для бывшего читателя журнала «Континент», такого, того старого, мне казалось, что уже не будет необходимости в таком журнале, вот простите, что я с этого читаю. Оказывается, есть необходимость в таком журнале. Расскажите, пожалуйста, вот про разные времена «Континента», когда вы туда пришли. Ну, то есть вы пришли на смену Максимову, но вот...
Понятно. Ну, как всегда, медийный человек начинает с себя. Если бы медийный человек не появился в «Континенте», он бы до «Континента» так и не открыл бы, наверное, для себя, да?
Нет, открыл, да, я открыл его. Нет, я открыл его как читатель, разумеется.
Да. Ну, я понимаю.
В те годы, когда...
А я имею в виду уже «Новый континент».
«Новый континент», да.
Да. Ну, слава богу, что хотя бы таким образом Шендерович, наконец, на третий или на четвертый год после того, как мы его печатаем, понял, что его печатают не случайно.
Гость начал с уничтожения ведущего.
Не случайно. Мы печатаем. Мы очень рады, что мы печатаем вас, потому что я считаю вас просто одним из самых интересных и значительных современных сатириков.
Ой, спасибо.
Это вам, так сказать, комплимент ответный. Вот. А то, что журнал читают, слава богу, действительно так. Журнал переживал разные времена. Ну, о «Старом континенте» я говорить не буду. Это известный журнал, который был основан Владимиром Максимовым в Париже в 1974 году. Вот. И 17 лет он им руководил бессменно. Это был самый крупный, самый влиятельный, самый такой престижный, что ли, журнал русского зарубежья, журнал вольного русского слова. За него, в общем, можно было получить срок здесь, если он попадался, значит, кому-то в руки и потом на глаза ненужным людям, да. Вот. Но в 1993 году, после того, как... В общем, произошли некоторые исторические события в России, которые всем нам тогда внушали очень много надежд. Вот. Максимов решил, что миссия «Старого континента», который был журналом «Сопротивление», прежде всего, она, в общем, выполнена. Вот, и что нужно перевести его просто на родину, дать ему, продолжить ему жизнь на родине, в России. И вот тогда он предложил, значит, мне взять журнал. Я после некоторых колебаний, о которых рассказывал, кстати, в позапрошлом номере, где я начал, наконец, рубрику «Дневник редактора». Вот. Я это принял, предложение. Вот с тех пор уже 14 лет руковожу сам этим журналом. Журнал пережил здесь нелегкие времена, потому что первоначально, с точки зрения возможности просто издания журнала, все было хорошо, потому что у нас был замечательный совершенно генеральный спонсор Инкомбанк. Да, Инкомбанк, да. Значит, злые языки все время говорили, что, значит, видимо, родственник, потому что во главе
Виноградов,
но это просто чистое совпадение, был однофамилец. Но это было действительно замечательное сотрудничество, которое я считаю идеалом просто, вот сотрудничество нового русского бизнеса, нового русского капитала с культурой, потому что они считали, что вот их дело делать деньги, а наше дело делать журнал. Они давали нам возможность это делать никаким образом.
То есть они не торговали семечками, вы не играли на бирже, как
да,
в том
анекдоте? Да, нет. Это все было прекрасно совершенно, пока не состоялся дефолт, в результате которого Инкомбанк как раз, да, а его не стало, потому что все-таки Виноградов был совершенно приличный человек и по-другому немножко себя вел, чем другие банкиры. Вот, и тогда начались какие-то довольно сложные времена, но тем не менее мы их прошли. Мы их прошли, эти времена, и сейчас мы, значит, как-то существуем. Тиражи, конечно, несравнимы с теми, которые были когда-то у толстых журналов после перестройки.
А какой тираж у вас сейчас?
У нас сейчас от 2,5 до 3, иногда больше, так, немножко около 3. Ну, вообще, не намного меньше, чем у других толстых журналов, хотя мы ежеквартальник, а не ежемесячник. Это очень большая разница. Тем не менее, значит, мы действительно... Есть во всех библиотеках основных России, во всех крупных библиотеках мира, потому что за рубежом есть довольно значительная подписка. Вот журнал знают, журнал читают, а самое главное, что у нас, вот в нашей небольшой редакции, есть ощущение, что мы делаем то, что нужно. Мы делаем то, что хотим. Это тот независимый журнал, который выражает ту точку зрения, которая, в общем, разделяется редакцией. И мы считаем, что это действительно очень важное дело. Так что, Виктор Анатольевич, я вам скажу, то, что мы печатаем вас, вы знаете, это, может быть, даже больше значит в каком-то смысле, в каком-то отношении, чем если бы вы были просто на радио. На радио вы влияете сейчас, а мы не просто для истории.
Я хочу вас спросить. Да. Вы сформулировали, чем был старый континент, журнал «Сопротивление».
Да, вы знаете...
Есть ли такая формулировка для нового континента?
Вы знаете, нет, вот такой прямой формулировки я бы постарался как-то избежать таких прямолинейных формулировок, но по сути я могу сказать. Вы знаете, эволюция была такая, что мы начинались как журнал созидания, помощи молодой, значит, новой России, и, в общем-то, мы считаем, что мы сейчас журнал созидания, но все больше, потому что мы тоже журнал сопротивления, потому что та ситуация в стране, которая сложилась, тот режим, который у нас есть, который пришел на смену нашим надеждам, что это будет молодая, новая, демократическая Россия, вот, он вызывает все время непременное желание с нашей стороны каким-то образом вот напускать на него Шендеровича все время.
То есть, строго говоря, ваш курс журнала не изменился, просто туда-сюда...
Объект изменился.
Туда-сюда ходил курс партии, да, как в том анекдоте.
Именно, да. И поэтому мы как-то ходили и пришли, в принципе, туда же.
По тому же азимуту. У нас есть, кажется, звонки, да?
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучит программа Виктора Шендеровича «Все свободны», и что сегодня у Виктора в гостях литературовед, литературный критик, главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов. Есть звонок. Георгий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Георгий, вы в эфире.
Видимо, нет у нас в эфире Георгия. Тогда Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, прошу вас. Только отойдите от приемника, Александр.
Алло.
Да, прошу вас, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Да, добрый день. Просто связи никакой не было. Алло.
Вот-вот-вот вы в эфире уже.
Да, Виктор. Маленькая реплика по поводу вашей предыдущей передачи. Точнее, очень немаленькая. Я был оскорблен тем вашим заявлением, что русского народа, дескать, не существует. Это было сказано, я так понял, в контексте, что есть грузинский народ, есть еврейский, есть космополит.
Вы не про... Александр, значит, сразу давайте, чтобы не было длинно.
Вот я хотел узнать ваш контекст, потому что это прозвучало именно так.
Нет, прозвучало это совершенно по-другому. Вы единственный, с тех пор прошла неделя, вы единственный, кто понял так, что остальные существуют, а русского нет. Я произвожу впечатление идиота, я понимаю это, но все-таки не до такой степени. Речь шла, разумеется, о том, я эту мысль высказывал многократно, и не только я, что когда мы говорим «народ», мы... это слишком большое обобщение. 143 миллиона человек, самых разных, разных верований, разного уровня образования, разного этноса, совершенно разного представления о культуре и приличиях, да, и во всем другом. Когда я говорил о том, что народа не существует, я в частности говорил о том, что человек, там звонила радиослушательница, которая норовила... от имени российского народа обращаться к Софико Чиурели, я ее поправил. Значит, обращаться надо от своего персонального имени. Народ – это вот мы все, да? Мы существуем, и российский народ, и грузинский, и еврейский. Не беспокойтесь, мы существуем.
Георгий из Санкт-Петербурга все-таки нам дозвонился. Здравствуйте, прошу
Здравствуйте,
вас.
Здравствуйте, приветствую вас. Я уже, наверное, больше года вас не спрашивал ни о чем. Разрешите экономический вопрос.
Экономический ко мне? Ну, попробуйте.
Ну вот злободневный вопрос. Вступление России в ВТО – это, видимо, ощутимый удар по коррупции. И по теории должна улучшиться жизнь. Но что получится на практике? Ведь предыдущие реформы и революции последовательно ухудшали положение большинства людей под видом помощи. Спасибо.
Вы знаете, тут действительно, что касается деталей, то это точно не ко мне. Тут надо позвать экономиста, который подробно знает, что означает на местности будет означать вступление в ВТО. А то, что Россия способна адаптировать любые достижения мировой демократии для улучшения климата для коррупции, ну, это мы знаем. Значит, когда вы говорите предыдущие реформы, вот тут точка, на которой бы надо бы остановиться, потому что мне кажется, что проблемы народа были не в том, что были реформы, а в том, что они были недостаточно проведены. И не в том, что была демократия, а в том, что ее было недостаточно, этой демократии, и непоследовательно, и не до конца. Мы как бы все ельцинское время, как на качелях, с ноги на ногу переминались, ища так некоторое равновесие, с правой на левую. И Ельцин был в этом смысле человеком двусмысленным, в отличие от Путина, который окончательно перенес вес на одну ногу, там, на государственную, да, и похерив демократию и все идеи демократические. Так вот, мне кажется, что наши проблемы были в том, что реформы в сущности были начаты, и начаты очень бодро, но потом завязли в этом, так сказать, страшном болоте сопротивления номенклатурного, политического и так далее. Мне кажется, что само по себе вступление в ВТО, это, конечно, не панацея, но некоторые механизмы, которые и возможности, которые мы им, скажем так, мы ими можем воспользоваться, а можем не воспользоваться. Это наше дело, в конце концов, а не ВТО.
Петр из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа. Основоположник континента господин Максимов вот в конце своей жизни, к сожалению, он написал такую книжку, называется «Самоистребление». Она у меня есть. Он как бы не принял вот эту новую Россию каким-то своим низовым или верхним чутьем, оказался в ряду таких, как Синявский, как Зиновьев. Господин Виноградов, вот ваша редакция, вы, что вы думаете об этом мировоззренческом кризисе, по-видимому, Максимова? Имеет ли он место, и насколько он был оправдан? И разделяете ли вы его взгляды последние на судьбы России? Спасибо.
Вы знаете, я знаю, конечно, об этом кризисе, и очень хорошо его помню, Максима, в этот период. Но что делать? Что делать? Вы знаете, то, что происходило в России, внушало ему не надежды, а отчаяние. Он имел право говорить то, что он говорит. Ему не давали возможность это говорить в тех органах печати, в тех СМИ, которые ему как бы по духу должны были быть ближе. Вот, демократических, да, поэтому он печатался, в том числе и коммунистов даже, так сказать, да, вот, я далеко не во всем, не все разделяю в его тогдашних взглядах, но очень хорошо его понимаю, так сказать, что это была боль, в общем, человека, любящего Россию, патриота в этом смысле, по-настоящему настоящего патриота, вот, который с трудом переносил ту ситуацию, которую он назвал в одном из своих очерков «Шпана у власти». Вот та политическая номенклатура и элита, которая определяла курс развития страны в это время, вот он воспринимал ее так, и он имел право говорить об этом, мне кажется. Вот. Ну вот, пожалуй, я ответил на этот вопрос, я думаю.
Я думаю, что это тот случай, так сказать, черчиллевский, что разочаровался в демократах, а не в демократии.
Да, да, да.
Он, безусловно, речь шла не о самих принципах демократии, которым он был привержен, насколько я знаю, так сказать, а речь шла о реализации, о том, что под словом демократ имеется в виду там, ну вот Эмерек такой-то, да, который...
Ну да, вот я очень хорошо помню ситуацию, когда мы только что перебрались, журнал только что перебрался в Москву, и в это время господин Полторанин был очень большой очень начальник.
Да, министр печати вот, что-то
да, там. Да, да, и в это время как раз вот... для прессы должны были создать такие совершенно благоприятные условия. Даже дом прессы был назначен. Да, да, да. Это там, где сейчас, по-моему...
На Цветном бульваре где-то?
Нет, на Цветном бульваре.
А дом прессы — Совет Федерации сейчас, да, на Дмитровке, на Дмитровке, да, точно.
Вот это здание предназначалось, значит, для того, чтобы...
Для прессы.
Для прессы, да. И мы просили, чтобы нам, в общем, от континенту, который перебрался сейчас в Москву, тоже дали комнатку какую-нибудь для небольшой редакции и все такое прочее. Вот. И вот что господин Полторанин, как мне потом рассказывал об этом человек, которому я могу не верить, министр культуры более позднего периода, Сидоров Евгений Юрьевич, он сказал, что вот, когда будет писать Максиму хорошо о Ельцине, тогда мы и комнату дадим.
Демократический
вот
подход.
Вам демократия.
Ну, конечно. Но вот когда со словом демократия ассоциируются такие господа, тогда, конечно, так сказать, тогда демократия, будь она проклята. Ну, разумеется, разумеется.
Матвей из Киева спрашивает, пишет нам, «Свобода часто задает вопрос, каким вы видите, какой вы видите Россию через 20 лет, как бы вы на него ответили? Есть ли шанс у России в обозримом будущем стать европейской страной?»
Кого спрашивают?
Нас. Нас.
Знаете, я не политолог. Я не политолог, я могу говорить только о своей интуиции, да. Шансы есть, конечно, шансы всегда есть. И через 20 лет, там, может быть, так сказать, стать европейской страной. Но вы знаете, как-то я не очень в это верю, честно говоря, потому что пока что кривая или основная линия, по которой идет историческое развитие, не в смысле совершенствования, а в смысле направления, что ли, пути, так сказать, да, она ведет немножко в другом направлении, в другую сторону. Понимаете, вот тут говорили о том, что сменилась ситуация, что вот Путин теперь вот, значит, все подчинил государственным задачам, вертикали и так далее. Знаете, я вспоминаю, что в свое время наш очень модный ныне уже теперь философ Ильин, да, он говорил о том, что вообще переход от коммунизма к демократии, вот после того, как в России коммунизм будет покончен, это переход очень трудный, что непосредственного перехода к демократии произойти не может в стране, которая пережила 70 лет такого режима, да, что неминуем будет период авторитарной власти какой-то, но что задача это авторитарного периода заключается в том, чтобы развивать институты демократические, развивать институты гражданского общества. И вот это критерий подхода, мне кажется. Дело не в том, что Путин там вертикаль власти, государство, ради чего это делается. Вот если бы все это делалось для того, чтобы действительно постепенно создавать то, что в самом российском обществе еще не вызрело в течение всех предыдущих столетий, что действительно нужно создавать, и если бы это было задачей власти, то тогда я бы приветствовал, да, этот авторитаризм, понимаете? Но он реально совершенно другой, хотя и создаются внешне,
да,
там общественные палаты,
да,
и все прочее.
Но общественные палаты — это как раз суррогат совершенно очевидный.
Ну, да, да,
а забавно, что когда это все начиналось, то разговоры шли там о чилийской модели, упоминался Пиночет в положительном контексте, что вот, дескать, как-то, так сказать, удержал страну на грани пропасти. Там какие-то такие лестные довольно сравнения, как мне кажется, почему лестные сравнения. А закончилась Байкал Финанс Групп. Вот, так сказать, вот эта эволюция.
С этим и закончил стабильностью ежедневных убийств.
Нам дозвонился Эмиль Викторович из Москвы. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Виноградову, как главному редактору журнала.
Да, пожалуйста.
Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, значит, ну, есть повесть «Гоголь и нос». Скажите, пожалуйста, рискнули бы вы у себя опубликовать, так сказать, повесть, ну, при условии, конечно, что она хорошо написана, который является проекцией этого носа на наше время, но там действует несколько иной орган.
сильная задача.
Вопрос, конечно, сильный, да, при всем том, что неопределенность другого органа достаточно определенна, насколько я понимаю, да, я ответить вам, тем не менее, определенно уже не могу, потому что все зависит от текста. Даже если это будет ремейк какой-то гоголевского носа, но это может нас не остановить, если это действительно...
Понимаете, я думаю, что если говорить о том, какой орган имеет значение, то все-таки голова. Если это будет текст гоголевского уровня, то подозреваю, что его опубликуют. Вообще неплохая постановка вопроса. А вы осмелитесь опубликовать? Да. Это очень забавно.
Осмелимся.
И вот с пейджера: нынешняя власть подмяла под себя все СМИ, прессу почти не осталось, независимых газет. Не боитесь ли вы, что ваш журнал могут закрыть? Андрей из Москвы спрашивает.
Вы знаете, опасения такого рода пока меня не посещают. Особенно по очень простой причине. Надо сказать, что нынешний режим очень хорошо понимает, что такое свобода слова и как с ней обращаться. Да? Вот, это происходит все по знаменитой формуле. Авась слушает, да ест. Что бы ни говорила там пресса, даже очень острая, которой, правда, осталось довольно мало, вот, власть, как правило, это не слушает, ничего и делает по-своему. Все вещи, которые в любой нормальной демократической цивилизованной стране были бы просто прямым сигналом к тому, чтобы возбудить, скажем, уголовное дело какое-то, у нас это совершенно проходит мимо...
Да. Штука же в том, что свобода слова, как демократический, не как возможность выйти и что-нибудь проорать, а как демократический механизм, существует как шестеренка в сцепке с другими.
Да, а в этом смысле мы совсем вообще для них не представляем никакой опасности.
Эта шестеренка еще кое-как крутится, но совершенно сбоку, она ничего не цепляет.
Хотя я вполне допускаю такую ситуацию, что после того, как будет уже окончательно расправиться с многотиражными газетами, которые называют сейчас, уже называют, тем не менее, во власти малотиражными, малозначительными.
Вот. Ну, дойдет дело,
да. Дойдет дело до них тоже, да.
Причем, да.
Видишь, может быть, и дойдет дело до нас.
Штука в том, что первоначально вот уничтожение самых крупных СМИ, телевизионных, начиналось. Да. Там были соображения целесообразности политической. Их можно понять с той стороны. Да, нельзя было избрать Путина при том НТВ. Ну, просто. Ну, да. Не избирался. Да, по-настоящему. Нельзя было делать то, что они делают, при 80 миллионах россиян, которые смотрят НТВ. Но дальше это пошло уже более автоматически, и дальше, к сожалению, есть эффект, когда машинка может начать работать сама, вне даже целесообразности. То есть просто невозможность остановиться входит во вкус, знаете.
Вот. Это известная закономерность.
Да. Так что не исключено, что ровно так это и может произойти.
Вопрос пейджера: Виктор, а вы выписываете журнал «Континент»?
Мне его дают в редакции бесплатно.
Да. Даже два авторских экземпляра.
Литературовед, литературный критик, главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода». Все свободны. У третьего микрофона Вероника Бадай. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни в бою с муджахедами погиб военнослужащий. Еще двое получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В России прошли перерегистрацию 159 иностранных неправительственных организаций. Документы еще 32 находятся на экспертизе. 5 отказано, сообщили сегодня в Федеральной регистрационной службе. Сахалин и Курильские острова отрезаны от остального мира мощным циклоном. Из-за выпавшего на юге Сахалина мокрого снега закрыт местный аэропорт. Референдум о независимости Южной Осетии от Грузии и выборы президента этой самопровозглашенной республики можно считать состоявшимися. Уже проголосовали 76% избирателей, при необходимом пороге более 50%. Политический кризис в Ливане усугубляется. В воскресенье президент страны Эмиль Лахуд заявил, что правительство перестало быть легитимным после того, как в отставку подали 5 просирийски настроенных министров, входящих в радикальную группировку Хизбаллах и шиитское объединение «Амал». В Германии продолжаются массовые демонстрации противников доставки ядерных отходов из Франции в город Горлибен, Нижняя Саксония, где они должны быть захоронены. С сегодняшнего дня начинает действовать международный договор об уничтожении неразорвавшихся боеприпасов в бывших горячих точках. Согласно нему, более 20 стран обязаны очистить от лежащих в земле снарядов и мин территории, которые были местом вооруженных конфликтов. Иран намерен расширять работу по обогащению урана. Как сообщил представитель МИД Ирана, к марту будущего года будут установлены еще 3000 центрифуг, используемых при этих работах. Тегеран открыто игнорирует требования мирового сообщества заморозить ядерную программу. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свободу мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора литературовед, литературный критик, главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов. У нас есть звонок от Ивана из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер. Добрый вечер. Такая жизнь, что у нас все взаимосвязано, и нельзя говорить отдельно об этом журнале, не говоря о том, что у нас сейчас происходит. Вот у меня такое ощущение, что вот мы как-то немножко по верхушкам говорим, вот всякие вертикали, демократии. А ведь уже сколько времени с 90-го года прошло, и мне кажется, что не хватает какого-то более глубокого исследования, осмысления каких-то процессов, которые наверняка лежат в основе того, что происходит. Спасибо.
Да, можно с этим только согласиться.
Да, конечно. Вопрос в том, что, ну, почему нет, если работает, начала работать социология, есть независимая социология, она, конечно, отдавлена на периферию, там, Левада-центр. Ей ничего не заказывает Кремль, поэтому она и социология, да. Есть очень постоянная работа социологов нарастающая, да, и есть очень тревожные показатели, есть очень подробные объяснения самые разные. Другое дело, что, ну, это просто фиксация температуры, но от этого сразу температура не проходит, от того, что мы просто градусником замерить. Есть такой градусник, вот социология, такой градусник довольно точный. А тут трудно не согласиться. Что, я не знаю, что имел в виду Иван, говоря вот о том, что когда мы говорим о демократии, мы говорим по верхушкам. Имел ли он в виду то, что Россия там мало предрасположена российской истории и российской ментальности? Это вот самая распространенная тема. Нет, поэтому я думаю, давайте что... я вот у вас спрошу.
Я думаю, что Иван, наверное, говорил о чем? О том, что пока мы вот все время говорим только демократия, демократия, антидемократия, да, а не пытаемся понять, что это такое и почему так, то тогда действительно получается по верхушку. Но ведь, в общем-то, все-таки русская мысль, социологическая мысль и политическая мысль, она все-таки существует. И, в частности, мы в своем журнале пытаемся давать все возможное, так сказать, все возможные открывать двери для всякого смелого и интересного нового поиска и в области экономики даже, вот, и в области социальных процессов. Журнал по-прежнему и даже больше, может быть, чем раньше, занят проблемами фундаментального достаточно характера, имеющего отношение к русской истории. Вот у нас довольно много рубрик, так называемых интеллектуальных рубрик России, религии, там, факты свидетельств и так далее, в которых мы это пытаемся делать. Так что...
Ваше собственное, да, ощущение, да, относительно пригодности России для демократии, потому что это тема, которую последние годы будируется очень активно, и, мне кажется, довольно сознательно внедряется мысль, что просто это как бы не для нашего климата. И нам надо успокоиться, идти в сторону Китая, в сторону вертикали и так далее, в сторону авторитарных режимов, что это нам якобы более присуще. Что вы по этому поводу думаете?
Да нет, я думаю, что это абсолютно чушь. Вот, потому что речь идет о том, что есть, существуют некоторые особенности нашего исторического развития, да, которые сформировали какие-то особенности того, скажем так, российского политического менталитета, который мы имеем в обществе. Это действительно так. И поскольку Россия никогда не знала раньше демократии, даже в тот короткий период, который прошел вроде бы так, в 17-м году, да,
4 месяца,
не в счет. 4 месяца, это не в счет, так сказать, да, никаких традиций развитого гражданского общества у нас не было и так далее, вот, действительно, проблемы есть. Все реформы, которые производились, проходили в России, которые ее как бы подвигали все время в сторону цивилизованных, немножко ушедших дальше стран, они проводились по принципу догоняющего развития. Об этом Ключевский еще писал, потому что действительно все время после того, как после этих 300 лет монгольского владычества Россия оказалась действительно
на задворках.
И ей нужно было бы часто просто отстаивать свое физическое существование перед странами, которые ушли значительно дальше ее. Поэтому и те реформы, которые проводил, скажем, Петр I, да, вот действительно варварскими методами и так далее, это были вынужденные реформы. И вообще все реформы почти в России до сих пор, они были вынужденными реформами, которые еще не созревали изнутри. Вот. Но это совершенно не значит, что вообще, так сказать, наш народ извечно, вот понимаете, такой, там, не демократический, какой угодно, которому, значит, вообще все это не привьешь. Народ меняется, ситуация меняется, менталитет народа меняется, все меняется. Сейчас русский народ уже тоже другой, чем он был, скажем, в 1917 году. Да?
Ну, надеюсь. Вот,
да, я тоже надеюсь, да. Так что это проблема развития и проблема, в общем, в известной мере технологическая.
Тут, Виктор, угроза в ваш адрес пейджера. Шендерович, неуважаемый, вы, пожалуйста, следите, вы же работаете на всю Россию. Ведь очередь на Политковской не обрывается. Вы уже совсем распоясались и заливаете Россию грязью. Тамара Александровна.
Тамара Александровна, но если у вас есть лишние патроны на мой адрес, я думаю, что вы знаете адрес в Москве, куда их можно сдать, там их используют по назначению. Спасибо вам за доброе письмо.
Елена Владимировна из Москвы нам дозвонила. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я с удовольствием слушаю сейчас Игоря Виноградова, и во многом с ним согласна, что касается России, кроме одного, что вот к началу 20 века Россия вырвалась в пятерку ведущих стран мира. И если бы не Первая мировая война, ой, конечно, история не любит сослагательных наклонений, то, возможно, все пошло по-другому. В общем, она совершенно не была на задворках. Теперь, что касается вашего журнала. Вы ведь, когда были за рубежом, как бы занимали такую позицию сопротивления. А вот неплохо сейчас вам занять такую позицию созидания и поддержки. Потому что Путин, в общем-то, делает все правильно. Ведь Россия переживает трагедию. Вот то, что другие страны, они пришли к демократии вот через капитализм, это 2 века. А у нас всего 10 лет. Вот. И вот из этого и надо исходить, что это вертикаль власти, все правильно. Иначе без вертикали власти во многих районах к власти пришли криминал.
А если бы не было вертикали, пришел бы криминал. Я правильно понял, значит, нашу звонившую, что сейчас нету криминала у власти. Я
у
правильно
понял.
Проблема,
сама власть уже есть криминал. Некоторым образом, да.
Интересно, был во Владивостоке, значит, губернатор Дарькин, значит, такой вполне конкретный господин криминальный, да. Значит, пришел Путин, назначил его от себя. Тот же Дарькин уже при Путине. Мешает ли Дарькину вертикаль? Дарькину не мешает.
Никак ему
не мешает никому. Ни Илюмжинову она не мешает, ни Рахимову никому не мешает.
Да нет, я вот хорошо очень понимаю, это Елена Владимировна была, да, это очень распространенное настроение в нашем обществе. Действительно, такое ощущение, что ну хоть кто-то чего-то такое делает, да. До сих пор вообще все время какой-то такой хаос, вообще непонятно что. А Путин, по крайней мере, вертикаль какую-то создает. И есть ощущение, что, значит, вот кого-то прижимает, того же Ходорковского, понимаете, этого бандита, вот засадил. Не он, конечно, а суд, да, как известно. Да,
да нет, все понимают, вот, что
все
он.
Все понимают, что он, да.
Даже
да,
те, кто не любит Ходорковского и любят Путина, понимают, что Ходорковского обстоял Путин.
Вы понимаете, вот мне тут один автор нашего журнала недавно, значит, поделился таким соображением, таким наблюдением. Вы знаете, вот я вижу, что в принципе по отношению к олигархам, да, в народе, ну, как бы отрицательные отношения, но их не особенно, их не ненавидят. Нет. А вот Ходорковского ненавидят. Почему? Потому что, ну вот, понимаете, вот есть в ощущении очень большого количества людей, видимо, я считаю, что это большой, как бы так, недостаток нашего общества, да, что вот если бы он был олигархом, он бы тоже, понимаете, ну, Челси купил бы, яхту купил бы, что-нибудь такое. Но делать то, что делал Ходорковский, это как-то вообще выходит...
То есть штука в том, что он, в отличие от олигархов, он классово чуждый.
Да, он классово чуждый какой-то. Он понимаете, какой-то там приют, какие-то там и лицеи делал, что-то...
Нет, потом мне несколько человек говорили, ну как, он так сказать, пытался захватить власть.
Власть пытался захватить. Но вообще занимался другими
но
вещами.
Но самое интересное, что то, что они называют захватом власти, это на самом деле является просто политической деятельностью, условно говоря. Если у вас есть доказательства, что он скупал голоса, посадите его за это, а не за 94-го года апатит. Тут очень интересная есть тема, конечно, по поводу классовой близости.
Напомню, что у нас в гостях главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов, и на волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу Виктора Шендеровича «Все свободны». Ирина Сергеевна пишет Виктору. «В прошлое воскресенье вы обидели, даже оскорбили и меня, и уважаемую Софико, не передав ей трижды слова любви и уважения от имени моей семьи и ей, и всему грузинскому народу».
Ирина Сергеевна, я передал Софико Чаурели слова уважения от вас. Просто особенности прямого эфира в том, что я не могу озвучить весь тот килограмм, значит, писем, который пришел на имя Софико. Все эти бумаги переданы ей, Софико Михайловне. Она знает поименно всех людей, которые, в том числе вас. Так что, если я вас оскорбил, то будем считать, что я извинился перед вами.
Звонок Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Господа, добрый день.
Здравствуйте.
Я могу объяснить, как я понимаю, почему не любят люди Ходорковского. Тут все дело, помните, в пушкинских словах, что Пушкин говорил про великих, что у них такие же слабости, как и у нас, а все равно они подлецы, не такие, как вы. Вот за то, что он не такой подлец, как все остальные, значит, его и ненавидят. Я вот что хотел спросить, господа. Тут на днях у нас запретили слово «доллары». Ну, я опускаю детали.
Да-да.
Тут на днях скоро у нас англицизмов скоро не станет.
Да-да-да.
Одно время мы думали, что вот когда у нас великий вождь народов занялся языкознанием, это просто, как, так сказать, ну так, бзик какой-то. Вам не кажется, что здесь какая-то закономерность? И какую науку, попробуйте угадайте. У нас на первую назовут, ну там, проституткой, там, кого-нибудь. Спасибо.
Да, ничего, вопросик про языкознание. Ну, понимаете, какая штука? Все же известно, что один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Сейчас уже...
третий раз.
Да, уже какое-то очевидное... Да, еще Хрущев же «Заяц» надо было там через «Е» писать там. Всякий начальник через какое-то время... Всякий начальник или всякий строй, при всяком строе, где существуют вот такие начальники неуправляемые, через какое-то время очень быстро человек превышает степень своей компетенции. Очень быстро. При демократии тоже превышает, но при демократии есть механизмы, которыми можно это оградить. При нашем авторитарном строе, при этой вот любимой Елены Владимировны вертикали, ты можешь, забравшись на эту вертикаль, уже нести все, что угодно. Уже нет никаких горизонталей, никаких сдерживающих центров. Поэтому, да, поэтому, значит, некий чиновник, депутат, который занимается в комиссии по бюджету, значит, начинает, значит, предлагать убрать англицизмы, а глава общественной палаты борется со словом «доллар». Ну, это ерунда, с одной стороны, как бы, значит, случайный характер, с другой стороны, абсолютно закономерный. Люди занимаются тем, в чем ни черта не понимают. Это нормально при вертикали, потому что если ты на вертикали, то тебе никто не сделает замечания. Если ты не на вертикали, тогда очень быстро тебя поставят на место, вот и все.
Людмила Михайловна из Москвы нам дозвонила. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотела спросить, статьи каких экономических, художественных и прочих вариантов вы печатаете на основании вопроса такого? Значит, сейчас главная идеология, что человек выживает, через неделю он может умереть без работы, и поэтому главная идеология, что, значит, человек на грани выживания, ему не до политики, не до художества, не до особой экономики. Вот идеи коммунизма заставить людей работать за идею, демократии, либералов и прочее. Вот как вы думаете, какая идея, скорее всего, ну, я понимаю, что сейчас тоталитарное государство развивается, но в любом случае, статьи каких направлений вы печатаете в связи вот с чем? Континент. Мне очень хочется, чтобы на континенте было счастливое, трудолюбивое, красивое, творческое, человеческая жизнь. И поэтому работать людей заставить именно ради этой идеи, чтобы континент, на котором мы живем, был счастливый, радостный, трудолюбивый, и каждый носил свою лепту, ну пусть даже путем полуголодного существования.
Я не очень понял вопрос, честно говоря.
Ну вот я вычленил там одну интересную мысль, вокруг которой можно, так сказать, сконцентрироваться. Какая идея может заставить людей, вот национальная идея, вот какая идея может собрать людей воедино?
Вы знаете, мы вот этой теме посвятили просто два номера, можно сказать, да? У нас в ноябре месяце прошла конференция, посвященная 35-летию континента, 30-летию континента, как раз о национальной идее, где мы собрали, в общем, наш цвет нашей интеллектуальной элиты, и стенограмму этой конференции, она напечатана в 128 номере. А в 129 номере я, как главный редактор и как модератор этой конференции, значит, вот подвел какие-то итоги с моей точки зрения этой конференции, выставил свою точку зрения, да. Вот, это достаточно большой, так сказать, текст, и поэтому я в двух словах это изложить не могу, но вывод мой и мое убеждение такое, что сейчас всякая идея, которая будет формулироваться как национальная идея, это ужасно, ужасно страшная вещь. Это будет обязательно идеологическое задание, ради которой идеологическое задание, которое нужно прежде всего власти, и ради которой людей будут вгонять в какие-то новые совершенно, значит, какие-нибудь очередные казарменные условия, в какой-то очередной строй, где все люди должны будут шагать вообще вот так в одну ногу и вдохновляться этой идеей ради того, чтобы ради чего.
То есть в какую сторону будут маршировать, мы еще не знаем, но точно, что из казармы и в ногу. Это вот очень важное соображение. Вообще, я когда-то сказал, что национальная идея, неплохо бы ее в нашей бедности сформулировать просто. Вот там ровные дороги, там чистые туалеты.
Вы знаете, очень хорошо, вот мы этой теме когда-то тоже несколько лет назад была тоже конференция континента, проходившая в Московском университете, и приезжал на эту конференцию, в частности, Анатолий Стрелин, известный наш публицист, который в это время уже работал, по-моему, на «Красной свободе» в Праге, да? Вот. И он, выступая, сказал вот так, сейчас вот, простите, был в туалете Московского университета, да, и вот говорит, национальная идея наша, мне кажется, должна заключаться, потому что везде, везде красивые, хорошие туалеты были, чистые. Вот, примерно то же самое, что говорите вы, Виктор Анатольевич, понятно, что это метафора, что это...
Это очень
хорошая метафора. Да, но это хорошая метафора.
Внятная, вот, понимаете, понятно.
Сортиры должны быть чистые, вот это и есть.
Это, между прочим, метафора тянется ведь от Булгакова, да?
Да.
Да? Мимо писсуара буду мочиться, вот и будет разруха.
Да.
Вот именно это. Так вот, я возвращаюсь к знаковому звонку Елены Владимировны, которая ратовала за вертикаль, объясняла, что мы все равно отстали так, что без вертикали не обойдемся. Так штука-то в том, что демократия и демократические механизмы позволяют преодолеть эту дистанцию быстрее, чем авторитарные. Штука в том, что эта пресловутая вертикаль воткнута в болото. Штука в том, что сегодня все решает Путин. Вот мы видели последний его прямой эфир, да, с народом, разговор с народом. Вот кто несчастный до него дозвонился, вот заключенный из Пермской области, успел наябедничать, там сейчас уголовные дела, да, защита прав человека. Вот кто-то успел ему пожаловаться, денег не выплатили. Вот кому-то ветерану не заплатили за то, что он герой Советского Союза. Вот он позвонил в Воронеж губернатору. Но Путин Владимир Владимирович, какой бы он ни был, не может успеть все это сделать. Это порочная сторона, в принципе, вся, да. Вертикаль. Значит, демократия предполагает создание такого механизма, чтобы в Пермской области права этого заключенного и в Воронежской области права этого пенсионера, и мальчик в Биробиджане, которому 3 года назад елку не поставили, чтобы это все происходило без участия лично президента, как бы его ни звали. Просто демократия эти 200 лет быстрее преодолевает, это доказано. Это доказано. Вот Испания есть, да, которая за 30 лет после Франко превратилась не в самую лидирующую, но европейскую, безусловно, страну. Из монархической, расколотой гражданской войной, какой угодно, со своим генералиссимусом, со всеми пирогами, которые были и у нас. Да? Тем не менее, уже европейская страна. Не потребуется 200 лет, Елена Владимировна. Если демократические механизмы не разбирать на косточки, да, по колесику.
А если их пытаться создавать?
Пытаться создавать, то через эти самые 20 лет, вот был вопрос, Это будет, не, конечно, не Англия, но уже ближе к Польше.
Но уже не та Россия, которая сейчас.
Условно говоря, ближе к Польше, чем к Ашхабаду. Потому что сегодня-то мы ближе к Ашхабаду по работе демократических механизмов, совершенно очевидно. У нас политзаключенные есть, у нас, да, вот все признаки. Коррупция растет.
Нам дозвонился... Хотя уже расти некуда дальше.
Растет, есть, ну что.
Есть еще, да.
Петр из Москвы нам дозвонился, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Значит, я по поводу Васьки, который слушает и ест. Я согласен, что власть на него похожа, но еще более похожа на эту власть журналистика наша. Понимаете, за очень редким исключением есть издания, которые, так сказать, вплотную приблизились к жизни. Вот, что я имею в виду? Вот, допустим, реклама на всех радиостанциях. Это же просто пассивная автоназия журналистики. Я предлагаю просто схлестнуться в пределах круга журналистов по этому поводу. Но нельзя же так издеваться над слушателями и над зрителями.
Ну, Петр, я отчасти с вами согласен, но реклама, мне кажется, надо просто понимать, что есть лучше, хуже. Без рекламы никуда не деться. То есть можно деться, но это так
сказать... Как хорошо, что мы обходимся без рекламы.
Да.
Но
да.
Мы и не радио, и не телевидение.
Да.
Значит, и не газета даже.
Мне кажется, что проблема журналистики гораздо глубже и определеннее. Дело в том, что многие из тех, кто называют себя журналистами, и кого считают журналистами, в сущности, работники пиара. Политического, корпоративного, какого угодно. Пиара. Журналист по определению человек, который... обращен к обществу. Там глаза, уши, нервы, да, как Герцен говорил, мы не врачи, мы боль. Да, вот, так сказать, это журналист. Дальше уже вопрос там, дарований и так далее. Это главный вопрос, мне кажется, чтобы общество научилось различать, вот где журналист, а где работник пиара, даже пусть и талантливый. И как-то для себя делать выводы. Пока что мы, увы, этих выводов не сделали. Ни внутри сообщества журналистского, ни в обществе.
С пейджером. Мы тоскуем не по чистым туалетам, а по чистым душам и по чистой отмрази России. Мы готовы платить за это жизнями, а мысль о комфорте русскому сознанию чужда, пишет Наталья.
Вопрос, Наталья, чьими жизнями вы готовы платить? Подозреваю, что в частности моей. Я не согласен.
Во-вторых, я как-то себе не представляю себе чистой души, которая спокойно относится к грязному туалету.
Вы знаете, Наталья, у меня к вам совет.
Речь не о комфорте самом по себе.
Вот, Наталья, у меня к вам кардинальный довольно совет. Я чувствую, что я вам глубоко неприятен. Был такой глубоко русский писатель Антон Павлович Чехов. Почитайте, пожалуйста, что он думал по этому поводу, по поводу такой вот духовности, о которой вы говорите.
У меня возник вопрос, а в стране, где вот все абсолютно туалеты чистые, будет ли такой уж сильный интерес к национальной идее, как вы думаете?
Да нет, я думаю, потому что дело в том, что, понимаете, какая штука, зачем? Это врозь живет. Демократические механизмы обеспечивают чистый туалет, ровное шоссе, вежливого полицейского. А что касается метаний души и того, что жизнь человека трагична, ну да, Стринберг в самых благополучных странах, как известно, очень высокий уровень самоубийств. Потому что у людей есть возможность подумать о трагизме жизни. Разумеется, это стоит врозь. Конечно, Достоевский, я как-то сформулировал, что лифт, неработающий лифт и Федор Михайлович Достоевский – это связанные между собой явления. Потому что в стране неустроенной, в стране, где нету механизмов демократических, в стране без закона, без суда, без парламента, там вот, трагизм такой вот глобальный рождает Достоевского, Толстого, которые занимают место, которое не занимает западной цивилизации писателей. В западной цивилизации писатель билетрист по преимуществу, лучше, хуже. Последних вопросов никто не задает, и никто не ждет их от писателей. Это две разные области, культура и цивилизация. Давайте их различать. Мы сейчас говорим о цивилизации. Давайте мы приведем нашу жизнь в соответствие с европейской цивилизацией. А Рахманинова, значит, Толстого и Достоевского это совершенно не отменяет.
Не только не отменяет, а наоборот, все-таки Достоевский, тот же Достоевский, это до сих пор, насколько я знаю, по статистике, самый читаемый писатель во всем мире.
Мире?
Да.
И очень интересная статистика. И очень интересно бы взять за грудки какого-нибудь люксембургца и спросить у него, что он понял.
Это другое дело.
Из братьев Карамазовых, особенно бесов, например.
Звонок от Василия из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вот меня в рамках национальной идеи интересует такой вопрос. Как-то в «Радио Свободы», клуб «Аги», один молодой человек, очень так, он даже дважды это повторил, бодро. Вы можете спиваться... А мы знаем, как деньги зарабатывать, и мы будем зарабатывать. То есть отсюда следует, это хорошо, что вы спиваетесь, у нас будет меньше конкурентов, и мы будем зарабатывать свои деньги. Вот это, как вот вы рассматриваете такие пассажи? Ну и кроме того, вот еще был, может быть, даже Шендерович присутствовал, это в 2004 году был отчет в «Коммерсанте» о итогах деятельности Российского еврейского конгресса Шаевича, где 1700 человек могло позволить себе в год истратить на юбилей 5 миллиардов долларов. Это как раз сумма всех социальных программ.
К вам пришли. Да, есть какая штука. По поводу того, что вы будете спиваться, а мы будем зарабатывать деньги. Очень интересно, что тут имелось в виду под «вы» и «мы». Подозреваю, что какие-то просто слои населения. Если господин звонивший не имел в виду еврейский конгресс, который будет зарабатывать деньги, а значит, и спаивать русский народ, если имелось в виду не это, а другое. Вы знаете, во всем мире довольно относительно небольшое количество людей зарабатывают большие деньги. А часть из оставшихся во всем мире спиваются, да, в разном процентном соотношении. Значит, просто во всем мире этот децельный коэффициент известный, да, между самыми богатыми и самыми бедными, не такой, какой у нас. У нас он за 30 зашкаливает, да, а, скажем, в Норвегии он 3-4 через черточку. Да? Значит, в 10 раз меньше разница, разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Это вопрос уже к законодателям, это вопрос к политической системе. Что же касается того, что кто-то спивается, а кто-то зарабатывает деньги, ну, это нормально, к сожалению. Или не к сожалению, но это нормально. В Америке 4% населения обеспечивают вот весь этот базу для всех социальных льгот. Все вот эти вот богатые, счастливые пенсионеры, которые живут по всему миру. 4% американцев обеспечивают заполнение налогообложением, значит, кассы. То, что называется. Что, мы уже заканчиваем?
Увы, да, мы уже заканчиваем.
Увы, спасибо, да. Игорь Иванович.
Спасибо вам.
С пейджера. Спасибо журналу «Континент», его замечательному редактору, всегда дружному коллективу. Долгих вам лет. Подпись «Добрый». В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». После выпуска новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герой Михаил Лозинский и его жена Татьяна Шапирова. Затем обозрение «Новейшая музыкальная история» с рассказом о творчестве Нила Янга. Во второй половине часа исследование темы «Вино и еда» в программе «Красное сухое». И завершит час передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Игорем Виноградовым, главным редактором журнала «Континент», была Вероника Баде, продюсер программы Марк Штильман. Всем спасибо, все свободны.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.